Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Америка вспоминает Солженицына. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Стивен Хеллер. «Железные кулаки. Создание символов в тоталитарных странах 20 века». Кинообозрение с Андреем Загданским. Выставка «Дали и кино» в Нью-Йоркском музее современного искусства. Музыкальный альманах с Соломоном Волковым. Премьера балета Прокофьева «Ромео и Джульетта» со счастливым концом. С Солженицыным Америка попрощалась сдержанно. Была без радости любовь, разлука будет без печали. В давно заготовленном, двухполосном, размером с брошюру «Некрологии» в «Нью-Йорк Таймс» говорилось все, что положено. Но в самом конце автор, нарочито бесстрастно, сообщает читателю, что Солженицын, принципиально отказавшийся принять государственную премию из рук Горбачева и Ельцина, сделавших возможным его возвращение на родину, согласился получить награду от Путина. В другом, менее официальном материале мемуарного характера Солженицына вспоминает бывший корреспондент этой газеты в Советском Союзе Сергей Шмеман, который знал писателя еще по Москве. В «Новом свете» журналист возил Солженицына к своему отцу Александру Шмеману на дачу в окрестностях Квебека. Шмеман-младший катал русского классика на машине, жарил ему картошку с луком и слушал долгие разговоры о русской истории. С удовольствием и даже нежностью вспоминая эти первые дни Солженицына в западном полушарии, Шмеман пишет, что, по его мнению, следующие 20 лет мало что прибавили к американскому опыту писателя.
Солженицын боялся, что всякая вовлеченность в окружающую его новую жизнь может разбавить ту одержимость священной миссии, которую он видел в спасении России. Солженицын стремился постоянно поддерживать в себе дух морального сопротивления. За все годы в Вермонте он редко выбирался в мир, но когда это все же делал, то лишь для того, чтобы обвинить Запад в аморальности, консюмеризме и декадансе. При этом его инвективы обнаруживали крайне незначительное знание предмета.
Все это, надо сказать, очень похоже на правду. Солженицын действительно жил не в Америке, а у себя дома, в Вермонте, не обращая внимания на окружающий его мир. В первую очередь тот, в котором жили другие выходцы из России. За исключением узкого круга приближенных, он не общался с третьей волной. Когда в «Новом американце» мы, собирая антологию русского рассказа, попросили Солженицына разрешить нам перепечатку и его новеллы, писатель через жену ответил категорическим отказом. Тем не менее, Довлатов каждую свою книгу неизменно посылал Солженицыну. Прочел он их, как говорят, с удовольствием, только вернувшись в Россию. Такое отношение к эмиграции многим казалось странным, особенно в сравнении с другими русскими нобелями. Бунин, как рассказывал мне его секретарь и редактор «Нового русского слова» Андрей Седых, хоть и считался сухим человеком, много помогал нуждающимся литераторам, пока сам не стал таким. Про отзывчивость Бродского знали все, кто жил рядом с ним в Америке. Неудивительно, что позиция Солженицына провоцировала остряков. Хуже всех был, конечно, Бахчинян, не только придумавший лозунг «Всеми правдами и неправдами жить не по лжи», но и выпустивший альбом «Однофамильцы Солженицына». Однако за всем этим ерничеством стояло непоколебимое чувство признательности, ощущение гордости за нашу литературу и еще надежда в один прекрасный день увидеть памятник Солженицыну на Красной площади. В конце концов, все мы знали, что Солженицыну не место в Америке, но только он сам верил в то, что вернется на родину, причем живым. Нашу беседу о том, как Америка вспоминает Солженицына, продолжит вашингтонский корреспондент «Американского часа» Владимир Абаринов.
Что значило имя и дело Александра Солженицына для американцев? Об этом я говорил с журналистом и политологом Дэвидом Саттером. Российская публика знает его по двум изданным по-русски книгам, посвященным современной России «Тьма на рассвете» и «Век безумия». Дэвид говорит, что еще будучи школьником, обсуждал тему сталинских репрессий со своим отцом, который симпатизировал Советскому Союзу, а впоследствии, в студенческие годы, прочел все доступные ему произведения Солженицына. Откуда взялся этот интерес?
Well, it was very simply because
Ответ очень простой. Во-первых, это превосходно написано. Во-вторых, эти произведения посвящены важнейшим вопросам, с которыми сталкивался мир в то время. Советский Союз и Соединенные Штаты пребывали в состоянии конфронтации, боролись, если угодно, за глобальное доминирование. Существовало две системы ценностей, противостоявших друг другу. И было важно понять, что представляет собой система, противостоявшая Соединенным Штатам. Что в ней хорошего, что плохого, есть ли в ней что-то заслуживающее сочувствия. Для множества американцев, даже для тех, кто интересовался Советским Союзом, он был чем-то вроде обратной стороны Луны. Собственно, именно так называлась одна из книг воспоминаний о сталинских лагерях. Это очень подходящее выражение, потому что многого мы просто не могли понять. Почему советской пропаганде так легко удавалось дурачить людей здесь, на Западе? Одна из причин состоит в том, что Советский Союз был закрытым обществом. В то же время пропаганда была очень агрессивной. Когда иностранцы, в том числе иностранные журналисты, приезжали в Советский Союз, им показывали только фасад, потемкинские деревни. Но дело еще и в том, что люди не видели реальной картины потому, что они видели лишь то, что хотели видеть. И их угол зрения определялся их местом в американской политической системе. Те, кто принадлежал к правому крылу и исповедовал консервативные взгляды, критиковали СССР за уничтожение частного предпринимательства и насаждение социализма. Либералы, напротив, смотрели на Советский Союз благожелательно, как на эксперимент, который было бы неплохо повторить и в Америке, но не заходить слишком далеко. Опять-таки вспоминаю своего отца. Он считал советских коммунистов идеалистами. Ну, что-то вроде «они, быть может, не во всем правы, но во всяком случае у них были благие намерения». Солженицын своей книгой о ГУЛАГе и своими романами помог нам увидеть Советский Союз таким, каким он был в действительности. Не отражением наших собственных представлений о мире, но как страну, существующую в перевернутой реальности. Страну, которую нельзя судить по меркам американского опыта. Солженицын внес неоценимый вклад в этот процесс прозрения, я считаю, главным образом благодаря своему таланту художника, нежели своим политическим убеждениям. Когда после выхода на Западе книги «Архипелаг ГУЛАГ» над Александром Солженицыным нависла угроза расправы, лучшие американские писатели выступили в его защиту. Артур Миллер, Джон Апдайк, Труман Капоте подписывали петиции вместе с Грэмом Грином, Гюнтером Грассом и Юкио Мисимой. Из всех стран, готовых предоставить ему убежище, изгнанник выбрал Соединенные Штаты. Он поселился близ деревни Кавендиш в штате Вермонт и жил там затворником почти 18 лет. Соседи уважали его уединение. Многие вывесили на своих домах табличку с предупреждением «Дорогу к Солженицыну не показываем». В то же время президент Джеральд Форд воздержался от приглашения Солженицына в Белый дом. Совет уклониться от встречи дал ему тогдашний госсекретарь Генри Киссинджер. Солженицын – значительный писатель, сообщил он президенту в служебной записке. Однако его политических взглядов стесняются даже его товарищи-диссиденты. В 1978 году Солженицын нарушил свое затворничество. Он принял приглашение Гарвардского университета выступить на выпускной церемонии. И сразу стало ясно, чего опасались Киссинджер и Форд. Вот что писал об этой речи выдающийся американский историк и политический мыслитель Артур Шлезингер.
То, что прозвучало в Гарварде в 1978 году, не удивило бы и самых первых выпускников университета. Ибо Александр Солженицын возобновил старую, хотя и забытую ныне в этих местах, традицию апокалиптических пророчеств. В течение первых 100 лет существования университета наиглавнейшей темой выступлений проповедников Новой Англии была Иеремиада – стенание о слабости человека и врождении общества, призывы к смирению и покаянию. Это было очень-очень давно. Но на выпускной церемонии 1978 года Солженицын, не только говоривший, но и выглядевший как персонаж Ветхого Завета, прочитал страстную проповедь в духе былых времен, предупреждая Америку о том, что зло наступает и что судный день близок, призывая американцев покаяться в своих грехах, отринуть своих идолов и пасть ниц перед наивысшим совершенным божеством.
Как ни удивительно, на первый взгляд, самые гневные свои филиппики Солженицын, книги которого были запрещены на родине, направил против свободы слова.
Какая у журналиста и газеты ответственность перед читающей публикой или перед историей, если они неверной информацией или неверными заключениями повели общественное мнение по неверному пути? Даже способствовали государственным ошибкам? Известны ли случаи публичного потом раскаяния этого журналиста или этой газеты? Нет, это подорвало бы продажу. На этом случае может потерять государство. Но журналист всегда выходит в дух. скорее всего, он теперь будет с новым опломбом писать противоположное прежнему. Необходимость дать мгновенную, авторитетную информацию заставляет заполнять пустоты догадками, собирать слухи и предположения, которые потом никогда не опровергнутся, но осядут в памяти масс. Сколько поспешных, опрометчивых, незрелых, заблудительных суждений высказывается ежедневно, заморочивает мозги читателей и так застывает. Пресса имеет возможность и симулировать общественное мнение, и воспитать его извращенно. То создается Геростратова слава террористам, то раскрываются даже оборонные тайны своей страны, то беззастенчиво вмешиваются в личную жизнь известных лиц под лозунгом «Все имеют право все знать». Ложный лозунг ложного века. Много выше право людей не знать. Не забивать своей божественной души сплетнями, суесловием, праздной чепухой. Люди истинного труда и содержательной жизни совсем не нуждаются в этом избыточном, отягощающем потоке информации. Поверхностность и поспешность, психическая болезнь 20 века более всего и выражена в прессе. И при всех этих качествах пресса стала первейшей силой западных государств, превосходя силу исполнительной власти, законодательной и судебной. А между тем, по какому избирательному закону она избрана и перед кем отчитывается, если на коммунистическом Востоке журналист откровенно назначается как государственный чиновник, то кто выбирал западных журналистов в их состояние власти? На какой срок и с какими полномочиями?
Гарвардскую речь Солженицына комментирует Дэвид Саттер.
Когда Солженицын покинул Советский Союз, он продемонстрировал в очень наглядной форме все те слабости, которые в конечном счете на склоне лет привели его в стан сторонников Путина. Я имею в виду его догматизм, национализм, нетерпимость к чужому мнению, его склонность безапелляционно судить о предметах, которых он не понимает. Он приехал в Соединенные Штаты, ничего не зная об этой стране, кроме той дико искаженной картины, которую можно было получить в Советском Союзе. Тем не менее, он вскоре начал поучать американцев, рассказывать им, что они живут в мире ложных ценностей. Гарвардская речь – это печальный пример, с одной стороны, помпезной риторики, с другой – упорного нежелания вникать в логику другого общества. Иными словами, он продемонстрировал все те качества, за которые он, будучи в Советском Союзе, критиковал Запад. Он обвинял Запад в том, что в своем отношении к Советскому Союзу он упрощает картину, не видит существа проблем, подходит к советской действительности со своей западной меркой. Он приехал на Запад и стал делать ровно то же самое в отношении Запада. С той, правда, разницей, что здесь ему предоставили такую трибуну, как кафедра Гарвардского университета. Но в чем причина этого непонимания, помимо свойств характера Солженицына? Комментарий Артура Шлезингера.
Вызов американскому самодовольству и гедонизму, убожеству нашей массовой культуры, упадку самодисциплины и духа гражданственности действует отрезвляюще и представляет несомненную ценность. В этом у Солженицына есть нечто общее с нашими предками-пуританами. Но в вере Солженицына активно присутствует принадлежащий к иному миру мистицизм Русской Православной Церкви. Мистицизм, ставший отражением политического абсолютизма русского общества. Пуританство по традиции было более эмпирично. Вот почему две традиции разошлись диаметрально, и взгляды Солженицына с его страхом перед человеческой свободой, его безразличием к человеческому счастью, его презрением к демократии, его верой в авторитарное государство столь явно противоречат великой традиции Запада.
Я поставил фрагмент гарвардской речи Солженицына на свою страницу в «Живом журнале». Уже на следующий день запись оказалась в топе самых читаемых блогов.